Следующий пункт книги «Шар и Эмуна» озаглавлен редакторами «Пируш Алгатанах Азгирус Андрешес». Комментарии на Танах, требуемая предосторожность, осторожность. Это тоже из писем Ребе, Бейс Кислев, Товшинков Алев. Бегемших лемехтовик лемехтовый квойты росха ойдеса отцой ларойх волисагнан михадыш пирша Танах. В продолжение к письмам славы Торы его, отсюда мы понимаем, что к Ребе обращается, очевидно, какой-то человек непростой, а ну, квалифицированный в изучении Торы, обладающий какой-то высокой квалификацией в изучении Торы, относительно предложения отредактировать и значит, новым языком изложить, наверное, комментарии на Танах. Пируш Мусарати, традиционный комментарий, Яхатем Зе, Шидора Ходыш Евиней. Вместе с этим такой комментарий, чтобы новое поколение его поняло. Веацойши и штатов Бенмифаль Гамур. И предложение мне принять участие в этом вот проекте. В Ойдию США и штатов Беахраюс Лемифаль Вихулу. Более того, чтобы я участвовал в этом проекте как ответственное лицо. У Вехемших Ласихес Ши Юли Кан Бейнинзе. И в продолжение к беседам, которые я вел здесь по этому поводу. Босили Вайер. Я хочу объяснить, Амати Бера Омур, остаюсь верным тому, что было мной сказано, Витойхен Амани Шили Беалпе Бесиха Заамур, и содержанию тех ответов, которые я дал устно по этим вопросам. Значит, комментирование Танаха непрерывно продолжалось с момента появления Танаха как такового. Книги письменной Торы нуждаются в устном объяснении, по самой своей природе, как объясняет Рамбам, Тора была дана одновременно и в письменной форме, и в устной форме, которая ее объясняла изначально, исходно. И на каждом последующем историческом этапе, по мере спускания поколений, в частности, да и вообще с точки зрения ягдетуэров и ядер, то есть необходимости того, чтобы Тора получала все более и более глубокое объяснение, раскрывались все более и более внутренние ее аспекты, она нуждается в комментировании. Ну вот, нам здесь важнее, наверное, тот момент, что поколение, понимая, с ходом времени поколения мельчают как бы, то есть падает интеллектуальный, эмоциональный потенциал поколений, людей в целом, евреев в частности, и по этой причине Тора становится... То, что было понятно предшествующим поколениям, как само собой разумеющееся, перестает быть понятным и нуждается в объяснении, комментировании и так далее. Это происходит на самом деле, там, ну, помимо этого, меняются какие-то исторические реалии. Люди когда-то были знакомы с, там, ну, скажем, с какими-то деталями сельскохозяйственных работ, а сейчас незнакомые там. Детям современным необходимо объяснять, что такое плуг, например, или что-нибудь вроде этого. Поэтому в каждом поколении появляется необходимость комментировать Тору. И вот эта необходимость, она совершенно естественна, и в каждом поколении она, да, приводит к появлению все новых и новых объяснений, комментариев, пояснений там, и так далее. Ну вот, очевидно, Ребе предложили какие-то энтузиасты создать комментарий, который будет отвечать требованиям нового времени, ну вот, который новое поколение, оно будет с интересом читать, и этот комментарий будет ему понятен. Ну, на самом деле, любой человек, который сталкивался с изучением, например, Мишны, просто первое, что приходит в голову, он, наверное... сталкивался и с комментариями двумя, скажем, Раби Авадия из Бертануры, комментарий Мишны, который полагается ну, наиболее, наверное, традиционным, распространенным и так далее, и комментарием Госи, Кигоси, такой, ну, очень современный комментарий, мне кажется, что это вообще 20 век, по моим представлениям, по-моему, это 20 век. Комментарий раби Авадия из Бертануры, это, если я не ошибаюсь, век так 17, скажем. Ну и всякий, кто учил Мишну с этими двумя комментариями, он, разумеется, понимает, что комментарии Бертануры читать многократно сложнее, поскольку он заточен под, под человека, который жил там несколько веков назад, и с точки зрения манеры изложения, и с точки зрения... ну вот такой вот неадаптированный он совсем. То есть для его изучения, для его чтения необходимо обладать определенным уже умением учиться, определенным прихватом. То есть уже надо себе представлять, как Тора может излагать свои мысли, какие-то общие закономерности. В некоторых местах, так и вообще, собственно, не зная некоторого круга проблем, вообще через него не пробраться, через этот комментарий. То есть он, да, объясняет, очень хорошо объясняет, но для того, чтобы понять его объяснение, нужно уже много знать и, ну, вот как-то иметь отношение, уже иметь представление о языке Торы, языке Мишны в частности, даже, в общем, в определенном смысле о языке Талмуда. Комментарий Госи, вот он специально сделан для такого совсем человека со стороны, поэтому там какие-то моменты, которые Бертануры и объяснять бы не стал, и даже упоминать бы не стал, а просто пользовался бы ими как готовыми вот, там, понятия какие-то, которые Бертануры использовал бы как уже само собой разумеется понятные. Госи там по поводу них какие-то отступления делает, там, рассказывает таким вот понятным, действительно современному человеку языком, что, о чем вообще идет речь, а что вот это, а что то. А вот есть такой закон, а вот есть такое правило в толковании Торы, благодаря которому Мишна, исходя из которого Мишна. То есть, ну, это такая хорошая затея. А при этом... комментарии, как понятно, вот мы вчера как раз в этой же книге учили письмо Рэбе, где Рэбе с таким, ну, даже, в общем, с какой-то долей юмора, по-моему, хотя, на самом деле, такое серьезное было письмо, говорит о том, что вот с завидным упрямством евреи, они встают на одни и те же грабли поколение из поколения, просто ходят по граблям. Утренняя пробежка по граблям. И вместо того... чтобы пойти тем путем, который заведомо приводит к благу для них, и это показал многотысячелетний опыт, они придумывают все новые и новые способы, вот как в том анекдоте про раввина, который, помните, к которому мы пришли за советом, вот куры дохнут, и вот он придумывал всякие разные методы, какие-то совершенно безумные, вот посади черных кур отдельно, белых кур отдельно. А покрой там курятник полиэтиленом. И когда все куры уже передохли, то значит, этот человек, который к нему ходил за советами, он пришел, говорит, Мрэбэ, ну вот все куры сдохли, а тут ему там, у меня было жалко, у меня было еще столько полезных советов, у меня было еще столько идей. Ну вот и евреи, они придумывают одну за другой концепции, которые, значит, к общественному благу должны привести. И, между прочим, не всегда неискренне. То есть, обычно это какие-то такие гуманистические изыскания. Мы хотим блага для человечества и для еврейского народа, и поэтому мы пойдем вот таким путем, а мы пойдем этим путем. Так вот, в этой, в области комментирования Торы, ну, тоже это находит выражение, к сожалению. То есть, комментаторы могут исходить из того, что язык Торы непонятен современному человеку, потому что древний, архаичный человек, дикий, безумный, глупый, необразованный, для него многие вещи в Торе были приемлемы, а современному человеку, ну, уже понятно, что Бога нет. Как бы так вот. И если, исходя из этого, делать комментарий, делать пояснение, то это будет очень странный комментарий. Ну, или там скажем, ну, мы же понимаем, что эти чудеса, это какие-то, ну, это такие поверья. То есть, короче говоря, комментарий может исходить, это не будет, разумеется, комментарием к Торе, это будет извращение Торы, надругательство над Торой. Но вот может быть такой комментарий. В данном случае предлагавший Ребе комментированием заняться, не Ребе предлагал заняться комментированием, а Ребе предлагал участвовать в этом проекте, я не знаю, в каком качестве, тоже не сообщается здесь, но очевидно в каком-то вот руководящем качестве, что, в общем-то, наверное, хорошо. Вот люди предлагают ему создать, поучаствовать в создании комментария к Танаху, который будет не просто современным, но одновременно с этим мусураци, то есть традиционным, который будет базироваться, зиждется на, ну, таких, на ортодоксальных, очевидно, принципах. Ну и читаем дальше. Васкельбен Гелл и Штатфус, да, ну и Ребе, очевидно, в каких-то устных переговорах участвовал по этому поводу, высказал свое мнение, и потом его еще раз как-то дергали, наверное, и вот он говорит, что я не отказываюсь от того, что я заявлял в устных беседах. И дальше продолжает. «Васкельбен Гелл и Штатфус и Бмифада Амур. Начну я с моего участия в этом проекте. Первое, надо предварить тем, что такое ответственное дело, как предлагаемый вот проект. Боим нивсал миксусы нивсал куло. Если в этом большом проекте какая-то часть, она окажется негодной, то тогда негодным будет и все остальное. Ваафилу им рак бейзум кейман и канес бы пиру шейн и матим в ютфасках. И если, и даже если эйзум койман, такой оборот в некоторых местах, даже если в каком-то очень ограниченном ряде мест какое-то объяснение будет фигурировать, которое не будет соответствовать стандартам этого комментария, я так понимаю, с точки зрения традиционности, истинности и так далее. А рейзы, масель в гамбе холомифал, тогда это подрывает авторитет всего этого проекта. Шемизе муван шахраи йохал иес рак зэш еш бьёди азман вапнай лагдиши кихола дуруш лавор акола пирш минакоц и лакоц. Откуда понятно, что ответственным за это и за выпуск такого издания может быть только тот человек, который обладает достаточным временем свободным для того, чтобы посвятить его тому, чтобы исследовать этот комментарий от начала до конца, то есть каждое, буквально каждое слово. Вот, наверное, слушателям известен такой институт аскомот, от слова аскома, согласие. Любой составитель ортодоксальный, ну, на самом деле, не обязательно ортодоксальный, многие книги так составляются, но вот в еврейской среде это крайне принято. Если какой-то раввин составляет некоторый труд, ну, например, комментарий, объяснения какие-то, пишет книжку на какую-то тему, в особенности, если это книга, посвященная там, практике служения, аллахе, исследованию закона, скажем, то он стремится собрать перед выходом этой книги, перед выпуском этой книги, стремится собрать мнение каких-то значимых раввинов, вот, современных ему, ходит по ним, показывает книжку, предоставляет книжку для просмотра, они просматривают, знакомятся с содержанием, и пишут какое-то такое письмо, подтверждающее авторитет данного составителя или данной книги, ну вот, когда я там буду покупать какую-то книжку, то я, в общем, склонен буду посмотреть в ее начало и посмотреть, кто же из раввинов современности согласился с содержанием этой книги и поддержал автора в выходе ее в свет. При этом, безусловно, я буду понимать, что если книга основательного объема, и раввины раввин, который пишет, там, скажем, самый авторитетный раввин, который пишет на нее Ашкому, вряд ли я поверю, что он действительно эту книгу исследовал вдоль и поперек, и вот так он ее прямо прочитал целиком, проштудировал, выискивая там каждую помарочку, каждую маленькую ошибочку. Ну, по всей видимости, в большинстве случаев такого рода оскомы, из такого рода согласия, они пишутся после, ну, просмотра, после какого-то поверхностного достаточно знакомства с книгой. Ну, там оно может быть глубже, оно может быть менее глубоким. Но это всего лишь поверхностное знакомство. Я вот, например, когда-то увидел, если я, конечно, не путаю, с моей памятью, все может быть, но мне как-то ясно помнится. Есть замечательная совершенно книга, называется «Илхос Шмира Шаббаски Ильхосы. Соблюдение субботы по закону ее». И раввин, который составлял эту книгу, он получил аскаму от самого рабби Мойше Файнштейна, такого известного еврейского законодателя прошлого века, ну, великого, величайшего раввина современности, скажем. Уже не совсем современности, но, наверное, все-таки в нашей хронологии это называется современностью, конечно. Одного из самых великих раввинов прошлого века. И, ну, а рабби Мойше Файнштейн, что он там пишет в своем... То есть он написал аскому, да, то есть есть на эту книгу аскома рабби Мойше Файнштейна. Но что в этой аскоме написано? А он пишет, что он, к сожалению, плохо себя чувствует, и поэтому не может, вот у него нет сил исследовать эту книгу достойным ее образом, то есть, ну, так прямо детально просмотреть. Поэтому он просто полагается на то, что из-под пера составителя всякой ерунды не выходит, и, ну, он полагает, что эта книга, она достойна внимания. Ну, она действительно достойна внимания, есть там другие раввины, которые, наверное, проштудировали содержание этой книги более детально, но вот рабби Мойше Файнштейн, его аскома, она вот такая. То есть, по-разному можно относиться. Так вот, что говорит рэбе? Это очень большой проект, он крайне ответственен. Если в нем будет какая-то глупость написана в каком-то, ну, в общем, маленькая глупость в каком-то месте, она запасулит, что называется, вот сделает негодным весь проект, потому что человек наткнется на эту ошибку или там, на ряд ошибок каких-то, может быть, мелких, в каких-то отдельных местах, все остальное будет замечательно. И, разумеется, будет относиться к содержанию этого огромного комментария уже соответствующим образом. Если я возьму комментарий, который предлагается как комментарий, ну, скажем, к Пятикнижию, и возьму, и в самом начале увижу, что комментатор слова «Брейшит Бор Элоким» комментирует, как в начале Бог сотворил небо и землю, то я к такому комментарию буду относиться с осторожностью, как минимум. То есть, вряд ли я буду его читать дальше. Потому что для меня станет очевидно, что, то есть, ну, он прокомментирует то, что вначале Бог сотворил небо, потом землю. Но, очевидно, он не очень понимает, что он комментирует. Даже если дальше он будет писать разумные вещи, которые, ну, вроде будут свидетельствовать о его знакомстве с, там, хоть с чем-то. Так вот, Рэбе говорит, для того, такой комментарий, для того, чтобы в нем принимать участие, это Рэбе, напомню, начал с вопроса своего участия в этом проекте. Рэбе говорит, для того, чтобы принимать участие в этом проекте, надо иметь такое количество времени, чтобы изучить этот комментарий на весь Танах, ну вот буквально слово за словом, буквально до последней точки, из края в край, как он говорит. «Велавр бы и наматим», и исследовать его соответствующим вниманием, «бехдей лишла кол стия медераха массора», для того, чтобы исключить всякое отклонение от традиционного пути, «и дераха ишура», который, собственно, является единственно возможным правильным путем вот в комментировании. «Кейн мувен шеб мифалькеху омур эйне шаях инен минуй шлиях». И также понятно, что в таком предприятии, который предлагается, невозможно назначить посланника. То есть, ну, кого-то, в принципе, теоретически, ну, наверное, так предлагавшие Ребе и имели в виду, чтобы он возглавил, ну, как бы символически, в каком-то смысле символически возглавил этот проект. То есть, ну, потом бы, чтобы можно было потом на этом комментарии написать, а вот Любавичский Ребе, он ответственный редактор. А Ребе назначит там людей, каждый из которых свою часть этого большого труда исследует, выдаст свой вердикт, тех людей, которым Ребе доверяет и так далее. Ребе говорит, нет, в таком проекте, понятно, это для Ребе само собой разумеется, невозможно назначить какого-то посланника, ой, бакоях, или представителя полномочного. Кейн довар ахраи казе найсалиды имунас ахейрим весмихалыхем, потому что подобного уровня ответственности вещь, речь об ответственности, судя по заголовку этого письма, такого уровня ответственности вещь, она не может быть возложена на других, она не может исходить из доверия кому-то там другому, и с того, невозможно здесь положиться на других. У Вифратал пи питгем кведушес адмос от цемах цедек, а в особенности в свете высказывания Ребе цемах цедека, ашер мила або бедибур гилы рабим шибихтав лихола довер, который сказал, что сказанное устно обращается к многим, то есть, ну, понятно, что ответственность надо нести и за то, что ты говоришь, но сказанное, то есть, если Ребе там произносит какую-то, произносит какие-то слова, то это обращается уже к большому количеству человек. А то, что написано, обращается ко всему поколению. Вешебитфусли дойры дойрес. А то, что написанное, вероятно, судя по тому, как продолжает Ребе эту мысль, написанное в смысле, ну вот я взял и написал письмо, это уже обращается к поколению в целом. А то, что напечатано, это обращается к поколениям поколений. То есть, это, ну, вот такая вот крайняя крайний уровень ответственности. «Валахен мухрахнил из сара меликабда отцуя амуры, поэтому я вынужден отвергнуть, отклонить сделанное мне предложение. Вэлой рак лишал лобина геала ахраюс, и отклонить его не только относительно ответственности, ну, в смысле, в том отношении, чтобы выступить в качестве ответственного редактора, что-нибудь в этом духе. «Элло гамкен шилой ласей шмила мифаль», но более того, чтобы вообще мое имя там не фигурировало в этом проекте. «Кейван ше криез аше майнурах, да и штасут бахрайскому ван», потому что если мое имя там будет фигурировать, то это будет означать, что это совершенно то же самое, что ответственное принятие участия в этом проекте, как понятно. Это был первый пункт. Первый пункт, при этом первый пункт не был обозначен, а второй пункт обозначен. Бейс. Бенегел и эцем амифаль. Применительно к самому проекту. Дайте шедовар нохенгу. Я считаю, что это правильное дело. А вот ах вы рак боим ясе ал еде аношим неимоним, но только при условии, что этот проект будет создаваться надежными людьми, то есть, ну, людьми квалифицированными, короче говоря, из, которые, да, авторитетны, скажем, которые, на которых можно полагаться. В лахаризе, а после этого бикур шелькама вихама бней самху, после этого, при условии, что это будет делаться, изготовляться, этот комментарий будет людьми, которые способны его сделать, которые способны сделать его правильно. А и после этого, при условии того, что после написания этого комментария, этот комментарий будет подвергнут критике множества людей, на которых можно положиться, шиешлахем неймонус бехлет беньоним кигойн эйлу. Так, и у которых есть авторитет, скажем, полный авторитет в подобных вещах. Вейфарш дворой. И поясню, значит, что я имею в виду. Авшебе эцемадовар, несмотря на то, что по существу не спаршу, дивля атанаха лидеями фаршем решением шлахареем. Они объяснены уже, ну, то есть, в смысле, Танах пережил множество комментирований. Комментаторы Танаха, счета им нет практически. Вот слова Танаха, они уже комментированы ранними комментариями, комментаторами, теми, кто последовал за ними. Масхельми пашандос гу пируш раши в адле митсудас довит митсудас цин, начиная от первых комментаторов глав комментирования, то есть вот ключевым комментатором Танаха, Рэбе полагает Раши, и вплоть до Митсудас Довит Митсудас Циен, ну вот позднейших, очень совсем поздних комментаторов, это, если я правильно понимаю, 19 век, ну, которые уже написаны, опять же, вот, кстати говоря, тоже пример, как Бертанура и Госси, даже, может, более вопиющая разница, Раши и Митсудас Довит Митсудас Циен, которые, в общем-то, тоже да, совсем традиционные и тоже не совсем, не так уж прям современные, но, тем не менее, разница в языке вопиющая. Ашер Самхус Миюхедес Лохем, вот у них есть определенный особый самхус, полагаемся мы на них, то есть это, ну, такие максимально традиционные комментаторы, комментарии. Сам кто мне сказал, ки оску бы фируш а Танах матим лейньоны, поскольку они занимались комментированием Танаха образом, который соответствует данному вопросу, зоисом нерес, то есть млеха сакоидыш, святой работе, работе святилища, вернее, шепиршу той разовая сеферосфорим, они объясняли, не просто писали, а разъяснение какой-то книжки. В принципе, прокомментировать можно все, что угодно. Инструкцию по пользованию швейной машинкой тоже можно прокомментировать. Они занимались святой работой, комментируя Тору Всевышнего, книгу книг. «Мибли кол пниес венегиес», при этом не имея никаких побочных интересов и корыстей, и так далее. А филупниес рухниес, даже духовных корыстей. Веаллаха скан лихами мебли отчука лихами талдас отсмой, и тем более без стремления настоять на какой-то своей, на какой-то своей позиции, отстоять какую-то свою позицию. Легарыше эйн колдовер нейлем венистер, показать, что ничто не тайно. Векилешон Раши бекам кемис лой едайте векаицу базе, то есть, ну, в смысле, без стремления каким-то образом продемонстрировать собственную там мудрость и всезнание, ну, как, например, Раши, вот замечательным свидетельством этому является то, что Раши, крупнейший из комментаторов, в частности, по мнению Рэба, здесь, в этом письме, он в ряде мест, комментируя Танах, пишет: я не знаю, что здесь говорится. Векаюется базе. Веоид безоис мудгеша за самху шлагам. И этим также подчеркивается вот это вот их... Это то дает дополнительные основания полагаться на них. Подчеркивает их ну, вот, авторитет и... качество их комментариев в данном случае биёйс лагэм масора мидоэр лидоэр, они обладатели традиционного знания, которое передавалось из поколения в поколение, бефируш аксуим ла митосом, которые объясняют то, что написано в Торе, истинным образом, векоров левадай, и близко к очевидному, кама пирушим шенимсуру мидоэр лидоэр ми аз ксивас сифри танах, что они являлись носителями вот, этой, вот этого традиционного знания, которое напрямую имеется в виду, к ним пришло, и прямо вот от времен написания книг Танаха, поколение за поколением. «Веедуим де диври арамбам бенеге лшойна койдеш», и известны слова Рамбама относительно святого языка. «Эйхшемипней риху кадуэрес ништаху кам иньоним упратим», что вот просто относительно языка, которым изъяснялись во времена Танаха, во времена составления Танаха, скажем, и во времена Раши. Раши 12-13 век. Что, мол, Рамбам высказывается, Рамбам практически современник Раши, кстати, Рамбам высказывается в том... ключе, что по причине долгого времени многие вещи, они просто забылись. Ништаку, камы, иньони, мы пратим, многие вещи, детали, они забылись. Зерумер, макшебе, авэна, салошин, что мешает разбираться с языком самим. Арейши, гойсом, то есть, ну, зачастую мы не понимаем, ну, помните, вот, как раз за разом я повторяю эту тему, наверное, надо уже устать ее повторять, ну, это и так, в общем, это достаточно понятно, но почему-то мне это кажется важным. Вот в Торе зачастую перечисляют названия растений, животных, там, минералов, и во многих переводах Торы, там, скажем, на русский язык, я уверен, что и на любой другой язык то же самое примерно. Эти минералы, ничтоже сумняшиеся переводчики называют, какие-то, присваивают им какие-то значения. А на основании чего они присваивают им эти значения? На самом деле, традиционное знание относительно того, какой минерал, вот, к чему он соответствует в минералогии, а насколько я понимаю, нет надежных свидетелей тому, что вот такое-то слово в святом языке означает, имя указывает именно на аметист. То есть вот мы знаем, что зоров – это золото. Это до нас дошло, что арье – это лев. А вот что такое, там, я не знаю, тахаш, это нам неизвестно, потому что это же единственное, что нам известно, что это было такое многоцветное животное, которое появилось на время, а потом бам, и исчезло. Вот оно не существует сейчас. А в современном языке оно означает барсука. Потому что, ну, когда Бен-Иуда, я так понимаю, создавал этот язык, то, ну, все слова задействовали подо что-то. Получилась какая-то несусветная путаница. Ну и, в общем, даже в традиционной области, то есть это там, составители языка иврит, они не всегда следовали традиционному знанию и были нацелены на то, чтобы, значит, вот этот язык воссоздать таким образом, чтобы он не противоречил писанию. Хотя во многом они были на это нацелены как раз-таки. Но вот так получилось, что некоторые понятия они использовали как свободные, и наделили их достаточно произвольными значениями. Так вот, Рамбам высказывается в том смысле, что некоторые моменты Танаха, их комментировать трудно, потому что просто не очень понятно там данное слово, что означает. Так вот, у Раши и Мецудас Цин, Мецудас Довид, у них было традиционное знание, еще с тех времен, говорит Ребе, это близко к очевидному, что они обладали традицией, они обладали преемственностью, которая позволяла им, которая наделяла их необходимым знанием для того, чтобы прояснять вещи, которые для многих других, они были, в общем, уже к этому времени, скажем, ну, вот, там, к 13 веку не очевидны, а тем более к 19-му. А фальпике, несмотря на это, кейван шиешину им бесигнон, поскольку есть изменения в стиле изложения, скажем. Камейн йонимше лифним гоя пирыш пошитвы ахшав лой пошитвы кавица базе. Какие-то вещи в прошлом они разумелись сами собой, а на сегодняшний день не разумеются сами собой. Лахен тоевше ярых пирыша омор. Понятно, что хорошо, чтобы данный комментарий «Вары ей шлану ли ишай на алмаши гдой ли исоль бы дореши кадамну гиршу лазик мберушам гаамурим лешойн идиш». А ведь есть, ведь мы можем опираться на то, что великие Израиля в предшествующих поколениях разрешили переводить вышеупомянутые комментарии на идиш, ивритайч, на упрощенный иврит. Ештатлу ле афицо бейн эйлу шило йохлу мипны эйзе сибес ше тегено. И распространять этот комментарий, сейчас поясню эту мысль, между теми, которые по каким бы то ни было причинам у них не получилось, лилмат мипириш раши шилахаров, учиться от комментария Раши и там после более поздних комментаторов Элаши Поши, Шетная и Корил и Холомифа. То есть, еще давайте поясним. комментарии Раши, скажем, или Бертанура, вот мы с вами сказали выше, это комментарии объективно сложные для изучения, для современного человека. Не уверен, кстати говоря, что, скажем, Раши был так уж прямо прост для изучения его современниками. Думаю, что это комментарий, ну, просто достаточно сложный комментарий, несмотря на то, что мы все время вот настаиваем, что он предназначен для пятилетнего ребенка, но он предназначен для пятилетнего ребенка, в общем, в очень специфической форме, то есть с точки зрения своей идеи, с точки зрения того, как вот в нем надо разбираться, ну, пятилетний ребенок даже во времена Раши, я боюсь, самостоятельно вряд ли разобрался бы в этом комментарии и получил бы от него пользу. Концептуально он направлен на объяснение простого смысла, а простой смысл – это смысл, который постигает пятилетний ребенок, вот этот вот идеальный, обладающий идеальным просветленным разумом пятилетний ребенок. А с точки зрения сложности, это очень сложный комментарий, объективно. Его устройство достаточно сложное, его текст крайне специфичен, сложен и устроен. Устроен не просто, прямо скажем. То есть, вот люди занимаются изучением Раши на протяжении многих лет. И, честно говоря, мне кажется, что это вот такой вот не... ну, во-первых, комментарий, который в глубину совершенно не исчерпаем, по всей видимости. А с другой стороны, ну вот, я не знаю людей, у которых бы совсем уж прям вопросов-то в Раши не было. Наверное, такие есть, по крайней мере, на каком-то уровне. То есть, это сложный комментарий. Так вот, на некоторых этапах мудрецы предшествующих поколений разрешали создавать, ну, какие-то вот пересказы этих комментариев. Это тоже, кстати говоря, достаточно проблемная вещь, потому что для того, чтобы пересказать Раши, для этого надо его хорошо понимать. То есть это тоже такое под вопросом стоит. Но, по крайней мере, вот традиционное, вместо того, чтобы создавать собственные комментарии, пересказать, просто нормально перевести на современный язык Раши, изложить Раши современным языком, тоже непростая задача, прямо скажем. Ну, вот, довольно целесообразно. Ну, в прошлых поколениях языком, на котором говорили еврейские массы, это был идиш, скажем, ну, вот разрешали переводить, разрешили мудрецы взять и переложить Раши на идиш, скажем, перевести Раши на идиш, или изложить его на ивритайч, это, ну, упрощенным ивритом, потому что язык Раши, повторюсь, достаточно сложен, то есть он объясняет какие-то непонятные, в частности, непонятные какие-то обороты и слова в Танахе, но сам по себе он вот на сегодняшний день это язык, нуждающийся очень часто и уже давно нуждающийся. Еще во времена Тойсфейс, то есть через поколение после Раши, уже нуждалось в объяснении многое в комментарии Раши, а тем более в настоящее время. Элоши пошут. Так. Продолжаем. Элоши пошут шетнай айкори лыхола мифальши и екилшон хахамейну яин йошен верака канкан зойсомерс рака сигнан ваалошен и еходыш. При этом понятно, элементарно, что ключевым условием данного процесса является то, чтобы итогом его стало то, чтобы вино, которое в кувшине осталось старым. Помните Мишну в Пиркеовой насчет вина и кувшина? Так вот, чтобы вино осталось старым, традиционным, и только кувшин, то есть, проще говоря, форма, в которой там, язык, с точки зрения там, словаря, язык, стиль изложения, они стали новыми, а вино осталось старым. В яйна йошна рейзе эйсом апирушем шесом хуалыгам едейгам гдойли исуль бедоле шекадмуну. А что это за старое вино? Это те объяснения, на которые полагались великие Израили в предшествующих поколениях. «Веканискер лиил мипируш раши вадам митсудас довид митсудас цин». Как было сказано выше, то есть, что Рэбе полагает великими вот такими базовыми комментариями, комментарии, подобные, я так понимаю, раши митсудас цин митсудас довид, от Раши до Мецудас Циин, Мецудас Довид, Мецудас Циин. Третий момент. Ал дерше мацину бефирушем акадмойним шейсифу диек бефирушем аль еды аву ислошным мельшойным ахейлем. Мельшойным с ахейлем. Векешон раши белаз. Арейгам бепируш омар ешли гахнис ал дерех зе. Подобно тому, как мы находим в прежних, в ранних комментариях, ну, в комментариях прошедших времен. Они добавляли точности своим объяснением, приводя слова из других языков, как, например, в Раше, ну, во множестве мест в Раше фигурируют переводы, что они дают нашему поколению, это вопрос, то есть это нуждается как раз-таки в прояснении, и есть специальные исследования, которые этому посвящены, Луазы и Раши, вот этим вот иностранным вставкам в Раше на других языках. Ну вот, Раши берет старофранцузские слова, которые были для его поколения понятны, он приводит, дабы объяснить непонятные еврейские слова. Раши говорит, целесообразно сделать так и в этом комментарии, в том, который предлагает составить. Четвертый пункт далит. «Вэхэн муван шиеш лэгэйсэва ашвэ лэшэнэ сахэрим». Также понятно, что следует добавить сравнение с другими языками. «Вэлдэрэх маймэр хахамэйну анойхи лошэн митсригу танхума ава косов». Как, например, наши мудрецы объясняют, что слово «Анойхи» – первое слово из 10 речений, которые прозвучали на горе Синай. «Анойхи авайлыкеху» – «Я Бог всесильный твой». «Анойхи» – это египетское слово. То есть, ну, понятно, что оно не только египетское, оно задействовано, разумеется, и в святом языке. Более того, в центральной книге, написанной на этом языке, в центральном месте этой книги, на первой позиции. «Анойхи авайлыкеху» – первое слово 10 речений, с которых началось дарование Торы. Тем не менее, мудрецы отмечают, что это египетское слово. И во множество других мест показывает, и Раши объясняет, что такое-то слово, это слово на кнаанийском языке, там, или это слово, оно такое же слово есть в таком языке и так далее. То есть параллели проводит между святым языком и другими языками. «Кен ешли цатет мкемис мматимис тыглиес архилогиес». Также есть целесообразность цитировать соответствующие места из археологии, ну, короче говоря, исторические, археологические какие-то отсылки делать, так я понимаю, Таглиейс, не помню, что такое. «Вегамлы гойсев циюрим», также добавить рисунки. «Варей гам базе мацину мефаршем мекуболем тагдем бекегоен до». И также в этой области мы находим, то есть мы можем брать пример с тех комментаторов, которые существовали прежде, они тоже для ясности своих объяснений использовали подобные дидактические приемы. К мой берамбам, пируша мишнайс, орих вихулю. Вот такие-то книги ссылаются, где это мы видим. Ну, то есть в рамбами, скажем, еще в рамбами приводится ряд рисунков и так далее. «Авши битфусим ами ухорим ешмиту камами циюрим канирами сибас технией». Несмотря на то, что в более поздних изданиях, имеется в виду, скажем, в рамбами, некоторые рисунки были опущены, по всей видимости, по техническим причинам, в скобках поясняет Рэбе. То есть в первичном рамбе, в оригинале рамба, мы скажем, там рисунков было, я так понимаю, больше. Ну, в современных изданиях они приводятся. Я так думаю, что до поры до времени, в общем, в течение очень долгого, надо сказать, срока, сочинения Рамбама, они были в списках. Когда они стали печататься, то до того времени, когда научились печатать рисунки, еще оставалось много-много времени тоже. Поэтому рисунки, очевидно, пока дело было в списках, так они перерисовывались. А когда дошло дело до печати, то они вот были опущены, как говорит Рэбе. Пункт Гей. Кейванша мифаль еясе альеде бны йодам, поскольку это предприятие, этот проект, он будет осуществляться людьми. Шиколодам ешлой тхунес миюходес. У каждого человека есть какие-то свои особенности. Векейванши коомур есоид и кори витнай мухлати. Баарихаса пируш. Ши и едавка яин йошин канал. А поскольку мы сказали выше, что с основополагающим условием, и условием рыба выделяет даже это слово абсолютным условием, да? То есть, ну вот, совершенно непоколебимым условием составления подобного комментария является то, чтобы он остался старым вином, хоть и в новом сосуде. Мухрах шаапирш ярых аль еды аношин каэлу. Необходимо, чтобы... необходимо, чтобы этот комментарий создавался такими людьми, шейном балы хидуш, вехуш векишен шалахэм бебеликут веседур дворим, такими людьми, которые не пишут, короче говоря, от себя много, не балы хидуш, то есть вот те люди, которые занимаются не изобретением нового, а обладают способностями и талантами, чутьем и талантом в области компилирования, в области подбора, упорядочения информации. У вифрадши роем бе мухаш ше берой ва аношем ары и тхуна за амур и сойтерес ахас лариюса. В особенности, если принять в учет то, что в большинстве людей вот эти вот качества, вот эти направления, эти таланты, они противоречат друг другу. Ну, мы с вами, как шибко грамотные, можем попробовать предположить, что первое соответствует хохме, вот такая вот способность делать хидушим, то есть креативная такая способность, что-то такое новое выдумывать, какие-то идеи давать, вот это хохма, а другое это бина, упорядочивание, компиляция, подбор и так далее, анализ уже выработанных идей. Так вот, Рэбе говорит, что надо, что здесь необходимо задействовать людей, которые занимаются не придумыванием нового, а вот именно занимаются компилированием. В особенности, если учить, то есть эта важность такого отбора, кастинга такого, она возрастает, если принять в расчет, что эти вещи, они зачастую в человеке противоречат, в людях противоречат друг другу. То есть, если человек уже креативщик, то у него зачастую плоховато с систематизацией материала. И наоборот. Миши ешлой кишен бехидуш, алпироев хосер лой беликут дивра херим кэхавайосам. Ну, то, что мы сейчас сказали. Если у человека есть талант к хидушу, то в большинстве случаев ему не достает способностей вот в изложении, в переложении слов других людей с сохранением их содержания. То есть, ему, он норовит чего-то к ним присочинить. «Ки и афшар шелой яр в хидуш мишлы», потому что невозможно, Рэба выделяет слово «не», невозможно, чтобы он туда чего-нибудь своего не впихнул. «Высоев, соев, а хидуш мишталит алла ешны». В конечном итоге хидуш, он становится важнее того, важнее традиционности. А здесь, мол, речь идет вот по основным принципам, не основным, нерушимым принципам должна быть сугубая традиционность. Поэтому необходимо, чтобы этим занимались люди, которые, ну, вот, ориентированы на традиционность, ориентированы на переложение и подбор, систематизацию более чем, или, может быть, даже в противовес к какому-то вот придумыванию и креативу. Вов. Муван гамкен, понятно, также. Шикола, мифал, иньон, и гудим сарпирушам, амикубль, шалятанах, бесигнан, вефин, ахи, багир, упошут. Что все это предприятие, его идея, предоставить приемлемое объяснение Танаха, которое будет, то есть, вернее, неприемлемое в данном случае, а, наверное, ну вот, традиционное объяснение Танаха, принятое объяснение Танаха, изложенное ярким и простым языком. Шемизе от яйцо аришойна, отсюда первое следствие. Шеин кол моким бифируш омр лицаты дейсом оно игедейс, а филу обнас лишлой эйсну бихлетиус. Отсюда с прямым следствием является невозможность цитирования противоречащих друг другу мнений, или там противоречащих мнений, противоречащих традиционным, скажем, мнений, наверное, так, даже для того, чтобы их исключить. «Киим лыгови апируш к мой шигу, у миши ирцы давка лыкаем амишна да маши тошив, ары и хапеслой баме бемоки махе, бомо бемоки махе». А тот, кто и Рэбе предлагает в данном случае не вдаваться в полемику внутри этого комментария, то есть, ну, понятное дело, что даже мудрецы наши говорят, знай, что ответить Апикойросу. Есть такая обязанность, на человеке лежит, на еврее традиционном лежит такая обязанность, знать, что ответить Апикойросу. То есть, если есть какое-то мнение, нетрадиционное мнение, которая влечет за собой, там, скажем, массы людей, отклоняя их от пути Торы, то я должен знать, что, как оспорить это мнение. И поэтому, если относительно какого-то места в Писании существуют некоторые заблуждения, то, в принципе, ну, вот есть, наверное, определенный резон, даже с точки зрения традиционной, определенный резон их помянуть и опровергнуть. Прямо вот в этом комментарии Рэбе говорит, нет, так делать не надо. Почему? Потому что в данном случае главная задача дать ясное, понятное, яркое, простое объяснение, существующее традиционное объяснение, только единственное, что ясным языком. Если есть какие-то вещи, если есть какие-то мнения по поводу тех или иных мест Писания, которые хотелось бы, значит, опровергнуть и исключить, и подчеркнуть, что это неверные мнения, скажем, даже для этого, не следует их здесь приводить, пускай человек, который захочет, ну, вот, выражая словами Рэбе, тот, кто хочет именно осуществить Мишну, зная, что ответить Апикойросу, пускай поищет себе другую трибуну. Пункт Зайн. Ойд, еще. Шалы и корис, существенный вопрос. А ей шмоким бефир же омор лидрошис рабесейну, а колпоним бейзум кейман. Есть ли место в данном комментарии для толкований наших учителей, по крайней мере, в некоторых местах? Викерогель бефируш раши, и как это в комментарии раши, например, зачастую шары тахлис лимута, ну, в смысле, что раши приводит определенный, раши не просто объясняет писание от своего языка, то есть даже, ну, прежде всего, раши компилятор, конечно. То есть абсолютное большинство слов его комментария – это то, что он черпает из предшествующих ему источников, из Талмуда, из Мидрашей и так далее. Но при этом он дает в большинстве случаев объяснение как бы от своего лица. То есть он объясняет, опираясь на традиционное понимание, объясняя те или иные места Писания. В некоторых местах он приводит выдержки, цитаты из толкований своих предшественников. Так вот, что с этим комментарием? Шары и тахлес лимуда танах гулой рак лиговин акосов кецуросой, поскольку смысл, задача изучения танаха не только понять написанное, вот что и как написано, ким гамкейн ладаса нейсна тейра, но также намерением, целью изучения танаха является понять, значит, гамкейн в кавычках, понять дающего Тору. Вецорих Бога, то есть, проще говоря. Вецорих июн базе, и необходимо как следует в этом разобраться. Веулай описано матим бьёй саргу. И, может быть, с наиболее годное решение в данном случае. Шедрошис аамурес евою бецад апируш аля гилен ойли маты имену лой бесэхэй. Чтобы толкование, о которых мы говорим, ну, в смысле, вот какие-то цитаты, отсылки к источникам какие-то, чтобы они в данном случае шли на полях, ну, то есть в сносках, были вынесены в сноски, а не внутри текста. Честно говоря, этот вот пункт седьмой я не очень понял, что Рэбе предлагает. Ну, в смысле, наверное, в моем понимании, но я не очень в нем уверен в данном случае, в моем понимании Рэбе предлагает различный цитируемый материал выносить отдельно, исключая его из основного корпуса данного комментария, чтобы комментарий был, оставался, как выше Рэбе сказал, ярким и простым. Ну, вот он должен идти от первого лица, а то, что его может пояснить в оригинальных текстах комментирующих, это надо выносить на поля или в сноски. Не очень я понял оборот вот этот про гам кейн ладас сносит на тыр насчет постижения дающего тур. Пункт хэс, он же заключительный. Ойд ейш ли гарик бэгл омор. Еще есть много чего сказать по этому поводу. Лейбоси базе эл лицаен роши проким. Увы, никуда зашел лидайтим амухрахейс ген. Я в данном случае нацелен только на то, чтобы отметить какие-то ключевые моменты, самое необходимое, самое обязательное. Ваашер баим и эфшер ли каймен атнаим анал кудам в милуом олул кола мифа лигови гезек годель. Тмурас АТЛС Амы Кува Ведайлы Мейвин. То есть те моменты, которые, будучи невыполненными полностью совершенной, они способны привести к тому, что этот проект приведет к великому вреду вместо ожидаемой пользы и достаточно понимающему.